новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-948. Телефоны, для того, чтобы отправить СМС-сообщение. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово. Там можно смотреть нашу трансляцию. Еще трансляцию можно смотреть во ВКонтакте, в нашей официальной группе «Говорит Москва». А трансляции новые в Ютубе временно нам недоступны. Давайте сейчас о движении поговорим.
В движении.
Пробки в Москве по версии Яндекса 5 баллов. Есть довольно серьезные затруднения на радиальных магистралях. Сейчас я вам даже скажу, где. В районе Щелковского шоссе пробка. И в ту и в другую сторону есть пробка на Ленинградском шоссе между МКАД и поворотом на Шереметьево. Тоже в обе стороны там трудно проехать. Затруднения на Октябрьском проспекте в Люберцах до Томилина, потому что там реконструкция большая. Есть затруднения на МКАД от развилки до Капотни. На востоке внутренняя сторона стоит традиционно. Третье транспортное кольцо, внешние и внутренние стороны Лефортовского тоннеля подтормаживают. Есть затруднения на внутренней стороне, примерно от Хамовнического вала наверх сюда к Рижской эстакаде. Садовое кольцо, основные затруднения в районе Мытной улицы, в районе Павелецкого вокзала. Есть локальные затруднения в районе Новой и Старой Басманной улицы. И что касается Бульварного кольца, основных затруднений в районе Покровки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Денис Пушилин назвал обстрелы Донецка последних дней самыми сильными за все время существования республики. МАГАТЭ развернет миссии на всех украинских АЭС. Эксперты предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов, ссылаясь на то, что это дорого. И Владимир Путин считает необходимым заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. Наталья Харитонова, наш умный парень сегодня, доктор политических наук, профессор Ран Хиггс, доцент МГУ и руководитель программы «Военная история национальной безопасности России».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Денис Пушилин, глава ДНР, заявил, что обстрелы Донецка последних дней самые сильные за все время существования республики. Он говорит, что если брать Донецк, то как Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014, ни в 2015 году, противник регулярно каждый день, два раза в день примерно, а может и три, работает по площадям в разное время и в разных местах. Ранее подполковник народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что вооруженные силы Украины стали все чаще использовать РСЗО «Град» для обстрелов Донецка, чтобы увеличить площадь поражения и других городов ДНР. Родион Мирошник сейчас с нами, дипломат, бывший посол ЛНР в России. Родион Валерьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
С вашей точки зрения, чем обусловлены эти удары, то есть какова тактика ВСУ сейчас, если, как говорит Пушилин, раньше такого не было, значит, что-то изменилось?
Там предпосылок для такого рода ударов может быть большое множество, но одна из наиболее вероятных — это, во-первых, нанесение болезненных ударов, которые за которым последует некая социальная реакция, то есть качать общество, которое просто начинает уставать от того, что по ним ведут постоянные обстрелы. То есть в Донецке сейчас реально жить невозможно, то есть люди находятся в таком полушоковом состоянии, потому что ведется просто перманентный обстрел, и причем иногда кажется, что он совершенно без разбора летит по магазинам, по офисам, по жилым домам, по центральным улицам, то есть вот это все происходит. Uh-huh. Вторая позиция – это возможность, то есть давление, оказать давление на армию, которая должна перераспределить вооруженные силы для того, чтобы для оказания сопротивления именно вот на Донецком фронте, потому что Украина проседает именно вот на направлении Артемовска, Солидара, вот там идет продвижение, и там они несут потери.
То есть обстрелы Донецка – это, скажем так, попытка отвлечь момент, да, российскую да. и армию, и группировку да. ДНР от до других дел?
Да, конечно. И опять же, мы не исключаем еще один вариант. Это вариант того, что это, в общем-то, артподготовка перед попытками нанесения удара по самому Донецку. Поэтому такие возможности, все вот эти возможности, они есть. И констатация факта, что там используется практически любое вооружение. И сейчас, ну, для того, чтобы его погасить, нужны, ну, наверное, чрезвычайные какие-то меры, вот, которые должны быть нанесены удары уже по позициям Украины, которая, ну, действительно за это время выстроила там просто глубоко эшелонированную оборону с очень высокой огневой возможностью.
Родион Валерьевич, а с вашей точки зрения, хватает ли сил для отражения этих ударов? И самое главное, ну, вот в таких условиях что можно сделать?
Ну, в данном случае, то есть для, смотря что воспринимать как отражение ударов, потому что там продвижения в Донецком направлении нет, но блокировать полностью обстрелы города, мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно. Поэтому сейчас усиливать это направление будет просто необходимо, то есть за счет резервистов, за счет, ну, каких-то отдельных решений командования, потому что это направление действительно удерживать, да, но полностью защитить город от обстрелов нет. Поэтому это серьезная проблема, которая есть сейчас, ее нужно будет решать. То ли за счет фланговых ударов, то ли за счет усиления контрбатарейной борьбы. То есть, ну, вот целый ряд нюансов, которые нужно будет усиливать. Потому что есть результат налицо, это удары по городу, которые приносят существенный ущерб по инфраструктуре и оказывают серьезное давление на людей.
Ну, то есть, с одной стороны, действительно, как аналитики военные отмечают, что на фронте достигнут численный паритет, и вот эти неизбирательные обстрелы Донецка, скорее всего, имеют целью вынудить российское командование оттянуть войска с других направлений. Но здесь, Родион Валерьевич, другой момент возникает. Очень часто говорят, особенно когда интенсифицировались удары по Донецку, говорят, а что с системой противоракетной обороны?
Но это же не система противоракетной обороны. Донецк в основном обстреливается из артиллерии 155 миллиметров. То есть не так часто применяются хаймерсы. То есть хаймерсы гораздо больше летят на ЛНР.
Понятно.
Вот, там из порядка 200 прилетов, 200 обстрелов, где-то 150 было по ЛНР по территории хаймерсами. То есть дальние расстояния. А, к сожалению, позиции украинских боевиков, они находятся слишком близко от Донецка. И там используется активно как раз артиллерия. Вот артиллерия и даже минометы.
Можно предположить, что в связи вот с этой интенсивностью обстрелов в целях сохранения жизни будет предложено, например, эвакуироваться людям? Официально?
Знаете, я думаю, что, во-первых, частично эти меры предпринимаются, то есть там где-то какие-то отдельные социальные учреждения, многие учреждения переведены на дистанционную форму работы, то есть там очная работа необходима именно чрезвычайным службам, то есть МЧС, полиция, ну, народная милиция, вот эти они все, естественно, будут работать то, что называется, живьем. А люди, которые не задействованы в этом производстве, то есть, да, наверное, без заявлений, но они постепенно происходят, этот отток, потому что, ну, в данный момент при таких обстрелах любые группировки людей, да, то есть когда они собираются в какие-то группы, это чревато нанесением ударов и серьезными потерями. Поэтому речь может идти только вот о таком плавном, одиночными выходами людей, которые бы не подвергали себя тем самым опасности.
Родион Валерьевич, а что делать с тем, что, вот как вы в начале нашего разговора отметили, что люди в ужасе, в панике от того, что происходит? Мы понимаем, что есть цели деморализации граждан, и в этой связи что можно сделать?
Ну, в этой связи, во-первых, это прозрачность действий власти, которая говорит с людьми, и нужно отдать Денису Пушилину должное, то есть он старается максимально это сделать, он везде и встречается с людьми ежедневно, общается с ними через медиа, это есть. Ну и это, конечно, усиление наших военных возможностей, нанесение серьезных тотальных ударов по Украине, которые привели бы, вот, и просто было бы обезоруживание украинской группировки. То есть по-другому вот это разрешение этого кризиса, ну, достаточно сложно представить.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Благодарю вас. Родион Мирошник был с нами, дипломат и бывший посол ЛНР в России. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши соображения на этот счет, потому что если даже почитать, например, тех же самых военкоров, которые анализируют как раз ситуацию сейчас вокруг Донецка, многие говорят, что есть проблема с тем, что, значит, артиллерия ВСУ фактически работает безнаказанно. Безнаказанно. То есть формально-бюрократический подход какой-то присутствует, вот, но он не решает этой проблемы. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Алло, здрасте.
Пожалуйста.
А у вас не сложится такое впечатление, что у нас как очень слабо мы как-то воюем? Нам надо посильнее, наверное, серьезнее.
А что такое посильнее или что такое слабо?
Ну, вы понимаете, как-то вот сейчас нас обстреливают, нам там вот что-то, какие-то гадости, там где-то... Неужели у нас вот нет таких сил, чтобы мы даже так им, чтобы, как говорится, вот, ну, запомнилось или... Ну, я не знаю, как можно обстреливать то, что мы не можем вычислить, где они находятся, что ли, или разбомбить всю эту артиллерию, что ли, своими...
Ну, то есть вы говорите о том, что есть вопросы к контрбатарейной работе. Я вас поняла. Я, понимаете, как, не... Это должны оценивать военные. То есть мое впечатление, равно как и ваше впечатление, слабо, сильно, на какие факты мы должны сопоставлять? Понимаете? Вот, судить из Москвы о том, насколько интенсивно или неинтенсивно ведутся бои, ну, честно говоря, сложно по той информации, которая есть в интернете, но потому что бои, очевидно, ведутся, вот, просто есть определенные информационные акценты, которые появляются. Вот сейчас мы с вами обсуждаем обстрел Донецка, но в то же время, если почитать военных аналитиков и еще раз послушать, что сказал Родион Мирошник, действительно, это одна из целей обстрела сейчас, массированного обстрела Донецка, это вынудить российскую группировку передислоцироваться, чтобы, соответственно, ну, видимо, какой-то участок высвободить и там какой-то удар нанести. Но это со стороны ВСУ. Вот так видят логику обстрелов Донецка сейчас военные. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, да, конечно же, военным профессионалам виднее, как вот разбираться с Авдеевским укрепрайоном.
Да, да, про Авдеевку там речи много.
Угу. Да, ведь существуют, ну, как я вот слышал, тяжелые авиационные вакуумные бомбы и так далее. Очень много у нас действительно мощных артиллерийских систем. Это, ну, действительно, вот вопрос, он просто очень серьезно стоит. Может быть, мы как-то щадим.
Нет, я, ну, то есть ударить вакуумные бомбы. Ну, то есть вы говорите так, все немножечко примитивизируем. Вот у нас есть вакуумная бомба, вот у нас есть еще такая бомба, давайте ударим. А куда? Ну, вот куда и по кому? Если многие как раз отмечали определенную мобильность, с которой достигли соединения противника. А в этой связи многих почитайте. Я тоже этих людей читала. И они говорят, что у нас как бы есть проблемы, например, с контрбатарейной борьбой на уровне соединения части подразделения. Вот. Это уже вопрос к военным. Вот в чем дело. То есть мы с вами говорим про тактику. Тактику. И как это отражать? Нужен удар по центрам принятия решений. Говорит Григорий, я не инженер, но полагаясь на свою интуицию, считаю, что лазерные системы могут спасти город от обстрелов, говорит Адам. Видите, про систему ПВО начали говорить, а все-таки это артобстрел, а не... обстрел вот этими ракетами, теми же самыми «Хаймерсами». И все здесь несколько иначе. Здрасте, слушаю вас, алло.
Да, добрый день, Алексей.
Пожалуйста, Алексей.
Слушайте, ну, у меня такая вот тоже, честно говоря, вот подключаюсь ко всем ранее звонящим.
Да.
Честно говоря, обидно и непонятно, что происходит в этом направлении.
Угу.
Но мне видится, что можно запустить некий рой наших газонокосилок, вот, честно говоря, и просто-напросто отловить их, откуда они стреляют, если вы не можете артиллерии разведки.
По идее, согласно с вами, по идее, отслеживать можно. Мне кажется, сейчас для этого средств достаточно.
По-моему, давно это уже нужно сделать. Честно говоря, такое ощущение, что топчемся все это время на одном и том же месте. И, честно говоря, вы сами слышите, что у населения появляются вопросы, которые, ну, не получили никаких.
Ну, плюс работа разведотделов, наверное, соединения. Тоже вопрос.
Когда у вас рой висит на высоте там 2-3 километра, да, в нормальную погоду, вы все равно их увидите, откуда они это делают. Все равно примерно не понимают, какого направления это происходит.
Понятно.
А это довольно-таки очень мобильная штука, и оператор это все быстро зафиксирует. Вы представляете, такое, если там они здания рушат, то там все это эшелоны, вторые, третьи, первые.
Просто
за неделю.
Да, да, спасибо. Спасибо, что позвонили. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай. Пожалуйста.
Да, Николай.
Ну, тут...
Алло, Николай.
Мир последние много лет учился создавать условия невозможности ведения такой войны. Ну, вот, практически идет партизанская война, то есть большим количеством партизанских отрядов.
А при чем тут партизан? Подожди, там, ну, а какие партизаны?
Я по способу управления. Вообще мне это все не нравится, но в принципе тактически, если, то у вас должно быть, ну, порядка 100-200 полевых командиров уровня Кадырова и уровня Пригожина со свободой применения сил и средств. То есть они должны определять все цели, то, что происходит на уровне, то есть единое командование, единая разведка, командиры разбирают цели и дальше действует.
Короче говоря, вы про большую мобильность.
Бесконтрольно. Армия не может так воевать вообще.
Армия не может так воевать, говорите вы. Ну, перевожу на другой язык. Видимо, вы говорите о большей мобильности, наверное, в целях и принятия решений, и слаженности подразделений. Про это тоже много говорили. Владислав Шурыгин у нас в эфире тоже говорил. И в Телеграме тоже на эту тему активно пишут. В общем, вроде бы все очевидно, а с другой стороны, получается, есть какие-то сложности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ольга говорит, а что международная пресса? Реакция ООН по поводу интенсивнейших обстрелов Донбасса? Я не слышала никаких заявлений. Может, пропустила что-то? Нет, Ольга, вы ничего не пропустили. Но а что, чего ждать-то? Вот что должно измениться? Вот есть, пожалуйста, зато международная пресса и реакция, ну, не ООН, а в данном случае МАГАТЭ, которая говорит, что развернет миссии на всех украинских АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился в Париже с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили организацию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. По словам Гросси, организация расширит миссию на все украинские объекты. Мы договорились о развертывании миссии МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех украинских атомных электростанциях. Работы по созданию защитной зоны Запорожской АЭС продолжаются, написал Гросси. 10 декабря глава МАГАТЭ заявлял о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг объекта. 5 октября Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. И еще мы знаем, что рассматривается какой-то вариант направления международной миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Приветствую вас, Евгения.
Я понимаю, что это какой-то отдельный переговорный процесс между Гросси и Украиной, то есть они как-то вот между собой решили, говоря обо всех объектах, но, видимо, включая Запорожскую атомную электростанцию, а что там сейчас МАГАТЭ может сделать без санкций Российской Федерации?
Вообще, я считаю, то, что они, Зеленский и Гросси, договорились, как говорил герой одного фильма, начихать и забыть. Но посмотреть, естественно, но особо не обнадеживаться. Потому что все, что враг придумал, а я считаю, что враг это Зеленский Российской Федерации, а господин Рафаэль Гросси пособник им в этом, они ничего дельного предложить нам не могут. Чтобы мы отвели войска со своей же собственной территории и со своей собственной же атомной электростанцией, они больше ничего не хотят. Они не хотят потребовать, чтобы мы вообще прекратили обеспечивать безопасность на Курской атомной электростанции своей, Воронежской, еще на какой-то. Это раз. Второй момент. Демилитаризованная зона на нашей территории не должна никого волновать. Но мировое сообщество должна волновать демилитаризованная зона на украинской территории, с которой обстреливалась и будет обстреливаться Запорожская атомная электростанция. Поэтому демилитаризованную зону нужно отодвигать в сторону континентальной части Украины, причем на 400 километров от Запорожской атомной электростанции, вглубь, еще раз повторяю, украинской территории. Только тогда они не смогут обстреливать, пока никто не дал нам гарантии, что из города Марганец, из города Никополь и других населенных пунктов, которые контролируются Украиной, из которых регулярно обстрелы производятся, что оттуда не будет производиться еще какие-то обстрелы. Насчет миссии МАГАТЭ, Гросси после посещения станции 1 сентября этого года оставил двух своих сотрудников, потом увеличил их до 4. И сейчас они на основе ротации, некоторое время находятся, живут в Энергодаре, потом возвращаются в Вену, там штаб-квартира МАГАТЭ, и другая партия сотрудников посылается. Что могут еще эти люди сделать, если они не информируют мировое сообщество о том, что Украина, именно Украина, а не Россия, обстреливала и обстреливает Запорожскую атомную электростанцию и сопредельные территории к ней,
в том числе и город Энергодар, где, ну, просто живут сотрудники с этой станции.
Евгения. Владимир Петрович, ну, здесь просто интересно, что когда представители, например, Российской Федерации тоже в МАГАТЭ заявляли о, значит, там, переговорном процессе, о том, что, может быть, даже вариант какой-то миссии наблюдается. С учетом того, что еще летом мы заявляли, что никаких наблюдательных миссий, например, даже с участием военных из третьих стран мы не допустим, потому что считаем это поводом для вовлечения третьей страны в этот конфликт. Но в целом, как вы видите развитие ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции? Тот же самый Макрон сегодня заявляет, что достигнута договоренность о выводе тяжелых вооружений с ЗАЭС. Он говорит, что мы спасли Чернобыль, теперь мы спасаем Запорожье. С кем у него договоренность, непонятно. А самое главное, Песков говорит, а мы там и не держали никаких вооружений. Ну, кто отвел вооружение?
Так вот, да. Мы никогда там не держали никаких тяжелых вооружений. А вот до последнего момента там было всего два бронетранспортера, у которых самое мощное оружие – это их штатные пулеметы. Ну, и автоматы у экипажа Калашниковых, так? Четыре машины радиационной, химической и биологической защиты наши. Они вообще никакого оружия никогда не имели, только различные приборы измерения радиации там и так далее. Так, все. Никаких
могут,
градов.
Могут даже вынудить, Владимир Петрович, могут, в принципе, вынудить Российскую Федерацию отказаться от ЗАЭС?
Извините, если мы окажемся, мягко скажу, чудаками.
Ну, во имя спасения от ядерной катастрофы. Ну, примерно такая
какой
формулировка.
Катастрофы?
Ну, например.
Да, не так надо ставить вопрос. Надо ставить вопрос вверх тормашками, чтобы Украина не обстреливала. И все. И никакой ядерной катастрофы нигде никогда не будет. Вот. И еще, то, что Макрон так заявляет, ну, это либо он профессионально неподготовленный, либо он человек неискренний и нечестный. Вот, потому что даже сегодня директор, уже российский гражданин, Юрий Черничук, заявил, что там нет никаких градов, никаких тяжелых видов вооружений. Да это было бы глупостью, чтобы между реакторами устанавливать какие-то российские РСЗО там, или артиллерийские установки и вести огонь по Марганцу, и по, ну, городу Марганец, и по Николаеву, который контролируется украинской стороной, и откуда ведутся обстрелы. Вот, нет, это наша территория, и никто не имеет никакого права даже ставить вопрос о том, чтобы мы ушли, чтобы там какие-то появились еще миссии МАГАТЭ или военные миссии. Я не знаю, но надо, я повторяю, надо быть совсем непонимающим и не видеть, что для нас готовят западню. Потом станция будет захвачена украинскими вооруженными силами, и которые тогда действительно, уже без всяких обстрелов, могут шантажировать ядерным заражением, радиоактивным заражением местности, но всю Европу, в том числе и нас. И под это дело требовать полного вывода российских войск со всех, как они считают, территорий. Вот где собачка зарыта, Евгения.
Спасибо большое, Владимир Петрович. Да.
Да, но еще два фраза.
Да.
Понимаете, нас уже постоянно обманывали не раз. С Минскими соглашениями обманули. С зерновой этой и удобренческой сделкой обманули. Киев вывозит, мы Россия ничего не
можем.
Спасибо,
Владимир Петрович, у нас уже новости. Да, все, ваша точка зрения ясна, не надо дать себя обмануть. Владимир Козин был с нами, еще корреспондент Академии военных наук. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Ольга говорит, как можно обсуждать безопасность АЭС или еще какие-либо вопросы без тех, кто физически сидит на этой станции. Гросси, видимо, сказал украинцам, ребята, не ходите на АЭС, не создавайте конфликт. Нет конфликта, станция в безопасности, потому что никто не стреляет. Ну что значит, не ходите на АЭС? Они высадятся, там несколько раз пытались, но, в общем, все эти попытки были благополучно пресечены. Поэтому, что значит не ходите? Вы хотели сказать, наверное, не стреляйте? Они говорят, а это не мы, это они сами себя обстреливают. Вот. Потом, правда, уже прекратили говорить, просто молчком обстреливали. Насколько я понимаю, в середине ноября там был мощный обстрел. Вот. После чего, кстати, возобновились вот эти вот переговоры, что там то ли миссия какая-то должна быть на территории станции. То есть, как бы, вот этот обстрел как повод или как сопровождение переговорного процесса. Это примерно так выглядит. Ну, то есть, пока мы не добьемся своего, мы продолжим там обстрелы, например. Вот. А с другой стороны, что в этой связи как бы может сделать Российская Федерация, и каковы наши переговорные позиции, и на что мы, например, пойдем, чтобы станция не обстреливалась? Что можно здесь сделать? Ну вот Песков сейчас в ответ на слова Макрона говорит, что там не было, в принципе, никаких тяжелых вооружений, хотя и Макрон не конкретизировал, с кем он достиг договоренности, что тяжелые вооружения выведены с территории Запорожской атомной электростанции. Тоже непонятно. Немножечко все это напоминает вот переговор, например, Гроссе с представителем Украины, Шмыгалем, премьер-министром Украины, плюс вот эти заявления Макрона, непонятно, с кем договорился, о чем тоже договорился, не совсем понятно, напоминает, как вот когда Российская Федерация уходила из зерновой сделки первый раз, тогда было сказано, ну, мы тогда и между собой решим. Вот здесь тоже какие-то процессы идут, игнорируя позицию России в этой связи, но как будто бы вот там на троих могут договориться о чем-то. Но станция юридически находится под... Юридически она уже относится к Российской Федерации, к российскому юрлицу. Вот. Люди, которые там находятся, люди с российским гражданством. Вот. И поэтому, конечно же, ну, и мы участвуем в этом переговорном процессе, но вопрос, конечно, чего удастся достичь. Григорий говорит, МАГАТЭ – это филиал ОБСЕ, клуб слепых. Говорит Григорий. Но имеется в виду, да, что можно послать любую миссию, но когда будут обстрелы с той стороны, естественно, никто ничего не увидит. Или нет, знаете как, не просто не увидит, а функционал в том, чтобы фиксировать обстрел, но не говорить, откуда прилетело. Понимаете? Чувствуете разницу? Не говори, кто стрелял, а просто, ну, вот стреляли. Понимаете, это как с расследованием взрывов на северных потоках. Шведы там на кораблях каких-то походили, значит, кто-то еще походил, говорит, взорвали. Мы видели, даже съемки есть. А кто взорвал? Вообще тишина.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь к делам более насущным. Эксперты предложили исключить, таким бытовым, я бы даже сказала, эксперты предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов. Инициатива обусловлена двумя факторами. Высокой ценой и большим объемом закупок за границей. Рекомендация была дана после исследования Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХИКС. Согласно законодательству, власти могут вмешиваться в ценообразование продуктов из утвержденного списка при их подорожании хотя бы в одном из субъектов на 10% в течение 60 дней. По мнению аналитиков, с которыми я побеседовал РБК, ограничение стоимости социально значимых товаров имеет положительный психологический эффект для потребителей. Но не в контексте яблок и говядины. Вот в чем дело. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, здравствуйте.
Леонид Иванович, ну, честно говоря, с обывательской точки зрения выглядит это странно. Я, видимо, то ли яблок мало, или они дорогие, то ли говядины мало, и она дорогая, поэтому давайте мы просто это исключим. Ну, странно.
Честно говоря, я тоже не понял данную сентенцию экспертов по одной простой причине. Первая, цена сама по себе как-то, наверное, не должна влиять и конъюнктура на список социальных продуктов. Социальные продукты – это базовый набор питания в данной местности. Где-то это ананасы с бананами, где-то это говядина с яблоками. Тем более яблоко, ну, совершенно самый простейший фрукт в нашей местности. Значит, там речь идет о чем? Насколько я понимаю, что социальный список подлежит регулированию в случае резкого изменения цен по закону о торговле. Ну, во-первых, не только социальный список, а вообще товары базовые подлежат такому регулированию, там, различным косвенным способом, и вполне рыночным в том числе. А во-вторых, а при чем здесь цена? Значит, если цены растут на говядину, исключенные из этого списка, это хорошо или плохо? Если резкие скачки цен, так это будет разрушать вообще рынок говядины и навредит самим производителям.
Ну и плюс цены растут, в принципе, на все. А то, получается, какой-то потолок цен мы введем, понимаете, или даже отменим его, и потом введем потолок по тому, оставлять эти продукты в корзине или не оставлять. Будет гречка дорогая, давайте ее тоже уберем.
Да я тоже, я, честно говоря, не понял данного предложения, тем более, ну, говядина хорошо, из мяс самое дорогое, но, во-первых, говядина – это мясная часть борщевого же набора, который считается простейшим, угу. Но тогда больше получается без говядины.
А борщевой набор без говядины у нас оценивается же?
Да-да, я говорю, ну, это часть мясная борщевого набора, он без говядины, понятно. Но это составляющая того же самого борща, необходимая для его изготовления. А во-вторых, яблоки-то это самый, не то что простой, но еще и самый дешевый фрукт. И там было сказано, что доля импорта большая.
У яблок, доля, да, у яблок.
Доля по яблокам, ну, доля импорта может быть большая, но производство яблок в стране явно больше, чем их потребляется, потому что там еще огромные-огромные резервы в личных подсобных хозяйствах и так далее закопаны. Угу. И импорт большой не от того, что их мало, не от того, что они дорогие, а от того, что просто инфраструктура плохо работает. Но от этого товар-то менее социальным не становится или более социальным. Это совершенно другие проблемы. Так же, как и стоимость и обилие импорта, это тоже проблема другая, это не социальность товара.
Ну, в общем, вы не согласны с таким предложением, эксперт?
Я бы не согласился. Есть объективные вещи. Знаете, как товар социальный, так он есть социальный. Есть проблемы с ценой, есть проблемы с импортом, есть проблема там какая угодно, но социальный товар – это социальный товар.
А зачем пересматривать перечень социальных продуктов? И как часто это делается?
Ну, я, честно говоря, не слышал, чтобы он с какой-то периодичностью, исходя из какого-то документа, пересматривался вот обязательно. Значит, в данном случае, насколько я понял, это связано с тем, что по закону о торговле, так или иначе, там, при резком изменении цен за какой-то промежуток времени местные администрации могут вводить ценовое регулирование, там, имманентное рыночному хозяйству и так далее. Вот получается, что если это ограничено социальным набором, то вот на говядину и на яблоки, если они исключены из этого набора, регулирования тогда производиться не будет. Uh-huh. Ну вот то, что вы сказали, правильно, но это же тогда нарушит соотношение цен, во-первых, по одним регулируется, по другим не регулируется. А во-вторых, регулирование цен вводится часто не для того, чтобы цены сдержать, а для того, чтобы избежать разрушительных колебаний, которые отрицательно влияют на всех, и на производителей, и на продавцов, и на покупателей. То есть, если разрушительные колебания цен на несоциальном рынке какие-то есть, то надо тогда что-то делать, чтобы рынок не разрушался.
Ну, может быть, тогда речь идет о том, как дополнительно защищать социально уязвимые группы граждан. Может быть, тогда речь идет об этом, хотя, с другой стороны, так и любые продукты вообще можно исключить из списка социально значимых. И вот вам карточку, если мы еще дозреем до того, чтобы эти карточки вводить, а все остальные, пожалуйста, только рынок.
Ну, во-первых, Евгений, карточки эти еще не ввели, а
да, конечно.
Договор ведется уже много-много лет. Но их не ввели, поэтому, собственно, набор, который там по карточкам будет продаваться, будет определяться, когда их будут вводить. Угу. То есть данный список карточки пока никакого отношения ни формально, ни неформально не имеет. А во-вторых, ну, мне кажется, игра с принципиальным понятием социальный или общеупотребимый, или привычный для всех базовый продукт, в зависимости от подорожания или подешевения, эта игра неправильная.
Понятно. Спасибо большое, Леонид Иванович. Благодарю вас. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Очень странный, конечно. Видите, господин Холод говорит, что тоже очень странные рекомендации экспертов, но у них какая-то своя логика в этом. Вот, в том, что предлагается, это я читаю по РБК как раз, эксперты предлагают исключить из перечня те продукты, которые, внимание, входят в рацион наиболее обеспеченных семей, например, говядина, или же в значительной мере импортные, например, яблоки, или же занимают в бюджете семей очень маленькую мизерную долю. Ну, странная история получается. Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Видите ли вы в этом логику или не видите? Так, Адам говорит, никто не может и не должен вмешиваться в ценообразование. Ну, Адам, на это про вмешательство, простите, в ценообразование. Расскажите это авторам нефтяной кепки. Вот. Нефтяной ценовой кепки. Вот им расскажите про то, как не надо в рынок вмешиваться. Но Адам продолжает. Нужно социально незащищенным гражданам предоставить субсидию на коэффициент инфляции или роста цены из-за дефицита продукции. Может, горе-специалистам самим не стоит есть эти продукты, прежде чем давать рекомендации? Как это связано с получением витаминов организма? Это, может, Роспотребнадзор меню расписал. Летом яблоки, весной капусту квашеную, а в остальные времена макароны, как в Африке. Мандарины по 250 рублей, сами пускай покупают, говорит Григорий. Яблоки, на яблоки взвинтят цены, люди покупать перестанут. Сады, которые еще остались, уничтожены ненадобностью. Таким образом, яблоки будут закупать уже официально за границей по высоким ценам, потому что своих уже не будет. Даже яблок, кому выгодно, то, что не народу, говорит Ирина. 7373-948, это телефон прямого эфира. Что здесь еще интересного? Есть, значит, пересматривать список социально значимых товаров для того, чтобы в дальнейшем государство регулировало на них цены, нет никакого смысла. Считает гендиректор, например, еще Национального союза производителей молока. Конкуренция за покупателями между торговыми сетями и производителями позволяет достаточно эффективно регулировать цены. И в этом есть логика. Но то, когда говорят, а давайте из списка исключим, ну а что мы там оставим? Можно оставить просто, не знаю, фуражную муку какую-нибудь. Что еще можно? Самые дешевые макароны, правда, можно оставить. Что еще? Вот морковка бывает дорогая, не знаю, если она мытая тоже. Ну, какая-то логика у экспертов получается не совсем понятное. Что, слушайте, спрашивают, а что вообще входит в эту социально значимую корзину-то? Сейчас я вам скажу. Это товар, необходимый для жизнеобеспечения, товар первой необходимости. Обычно это овощи, морковка, лук, капуста, картофель, сахарный песок, соль, мука, пшеничная, чай, черный, байховый, молоко, яйца, масло сливочное, мясо, там, свинина или говядина, куры, рыба, мороженое, крупы гречневые, рис и пшено. Что еще в этом списке есть? Тут много, на самом деле, всего в этом списке. Так, хлеб, вот и яблоки, да, яблоки на самом... Из фруктов вообще только яблоки, насколько я понимаю. Ну, видимо, не знаю. Почему решать проблемы тем, что это импортный товар, нужно только тем, что его просто из списка надо исключать? Яблоки дорогие, мы в сезон мешки яблок в дом престарелых носим, лишь бы забрали. С такими специалистами пропадем, кадры решают все, Анна говорит. Я думаю, что надо все-таки ввести, о, господи, про расстрелы, угомонитесь с расстрелами, слушайте, угомонитесь. Угомонитесь, с чего вы взяли, что расстрелы что-то там решат? Из чего вы взяли, что расстреливать, если вернуть какую-нибудь смертную казнь, что расстреливать будут это там каких-нибудь вот там людей, а не каких-то рядом с вами? Ну, поэтому давайте попробуем, попытаемся осознать проблему и найти пути ее решения, но без того, чтобы или ты решай, или пулю в лоб, или в затылок. Понимаете? Ну, как-то зачем так радикально?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Владимир Путин считает необходимым заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. Правительству принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции товаров народного потребления. Документ опубликован на сайте Кремля. Ох, здесь сколько можно всего порассуждать на эту тему. Сколько всего можно напридумывать. Кто эти герои нашего времени, герои российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям? Сразу вспоминаете, помните дискуссию по поводу персоны князя Владимира, чей памятник сейчас у нас на площади Боровицких ворот находится, вот, и там и про гаремы его, и про крутой нрав его, вот, но это немножечко про другую. Хорошо. Сергей Журавлев с нами, доктор исторических наук, замдиректор Института российской истории РАН. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Действительно ли есть проблема с популярностью и узнаваемостью героев сказок, героев истории, что вот нужен какой-то отдельный документ, и нужно теперь с этим что-то делать?
Ну, документ... Можно и без документа, а вообще-то по существу, конечно, речь идет о мерах по популяризации героев российской истории и фольклора. И о том, чтобы на самом деле мы вели работу по воспитанию подрастающего поколения, по популяризации нашего прошлого. Так что я думаю, что... Это может в документах, это может через работу учебную в школах, в вузах, внешкольное воспитание, образование. Так что я думаю, что это на самом деле актуально, потому что у нас далеко не все наши соотечественники знают хорошо историю и тех персонажей, которые, как бы мы сказали, несут разумное и доброе вечное. Мы об этом,
собственно говоря, говорим. Ну вот тут, да, отвечают традиционным ценностям. Но вот так просто, да, навскидку, о каких героях может идти речь, которые отвечают традиционным ценностям?
Ну вот мне бы здесь как раз хотелось и свое мнение высказать. Мне кажется, что намного более продуктивно будет просто вернуться к популяризации в целом, если мы говорим об эпосе, то каких-то эпических персонажей.
Бабка-ёжка, например.
Да, там, я говорю о том, что вот так вот разделить положительных героев и отрицательных героев невозможно искусственно. Потому что в каждой сказке, на самом деле, идет противоборство добра со злом. Поэтому есть и положительные персонажи, и отрицательные персонажи. Есть Кощей Бессмертный, есть, как вы сказали, уже Баба-Яга и множество других персонажей. А есть персонажи, которые не очень понятны, они положительные или отрицательные. Ну, например, Колобок – это персонаж положительный, он и от бабушки ушел, от дедушки ушел, как у нас там с семейными ценностями в случае Колобка. Но я не об этом говорю, я говорю на самом деле о том, что действительно есть очень много исторических персонажей, которые или малоизвестны, или в школьных учебниках их просто нет, или, действительно, их деяния, подвиги, их отношение к жизни, отношение к ближним заслуживают, безусловно, позитивной оценки и популяризации. Вот каким образом это делать правильно? Это вопрос большой, потому что здесь нельзя пойти по пути перегиба палки, так сказать. Понимаете?
Перегиба палки. Ну, то есть вы сами как историк...
Разумный подход в этом отношении.
Разумный подход. Ну, вот вы говорили...
Например, Евпатий Калаврат. Это очень популярная фигура, но если вы на улицу подойдете и спросите, кто такой Евпатий Калаврат, большинство, я уверен, затруднится ответить. Угу. Кто это такой? Хотя на самом деле это исторический персонаж Рязанской земли. Наверное, рязанцы ответят, а наши москвичи вряд ли.
Сергей Владимирович, а вы говорите, что сказали, нужно популяризировать прошлое. А что имеется в виду? Ну, в смысле, герои-то нужны настоящие. Причем тут прошлое?
Ну, почему? Почему? На прошлом, на истории воспитываются какие-то качества человека. Я имею в виду, прежде всего, конечно, молодое поколение. Uh-huh. И период древней Руси, uh-huh. и более позднее время, и 20 век. У нас же есть и пионеры-герои периода Великой Отечественной войны. А сколько у нас еще до сих пор неизвестных, я уж не говорю о популяризации, говорю просто о том, чтобы написать биографии детей, которые помогали в блокадном Ленинграде спасать людей от смерти.
Понятно.
О многих мы просто не знаем еще. Вот когда, допустим, мы сейчас занимаемся темой Великой Отечественной войны, мы узнаем неожиданно для себя, между прочим, историки узнаем, как много детей несовершеннолетних были награждены во время войны за героические поступки, а мы имен их не знаем. Хотя можно и фотографии найти при желании, угу. и написать книги интересные. Понятно. Об этом.
Спасибо. Да, спасибо большое, Сергей Владимирович. Благодарю вас. Сергей Журавлев был с нами, доктор исторических наук, замдиректора Института российской истории Иран. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, действительно ли вы ощущаете сами проблемы с популярностью, узнаваемостью героев сказок и истории? Как вы видите вот эту работу по популяризации отвечающих, внимание, традиционным ценностям героев российской истории и фольклора? Ну, просто вот написаны сказки, сняты сказки, сняты фильмы, написаны книги, Ну, может, даже мерч какой-нибудь есть. Выпускают, там, не знаю, кружки, чашки, ложки, толстовки, ну что-то. А кого, самое главное, кто? Вот кто недооценен с вашей точки зрения, и из кого хорошо добрые молодцы будут брать пример и девиться? 7373948. Про сказку, понимаете, в чем дело? Когда за это дело берутся чиновники, вот, они же будут браться с точки зрения того, что это вот надо прям вот четко. Прям вот четко сделать. Потому что, как правильно писал Адам, надо будет этого, и, значит, из сказки про трех братьев убрать третьего, потому что он на печи лежал, и ему всю жизнь везло. Ну, то есть, это если за это возьмутся чиновники. Нет, среди них есть, конечно, очень ответственные люди, но просто мы понимаем, что в отчете-то что должно быть, в конце концов. А сказка, правда, про Колобка. Вот что это такое? Говорят вообще на самом деле, что это сказка... Ну, как она с традиционными ценностями? Говорят, что это сказка про взросление. Вот парень уходит из родительского дома, преодолевает жизненные этапы, бытовые трудности, это вот заяц, медведь и так далее. А потом ему встречается лисица, то есть женщина, например, понимаете, и вся жизнь под откос. Ну вот, а если так трактовать эту сказку? 7373-948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а зачем... Это вот, это чтобы поднять дух патриотизма?
Не знаю. А вам зачем? Вы сказки читаете?
Читал.
Раньше читали. Хорошо. Ну вот ваши дети сказки читают?
Да.
Про что?
Ну, примерно те же, что и я читал. Я как бы новые...
Но у них интерес-то есть? Или Марвел круче?
Да нет.
Непонятно, что... Да нет, оно... Что воля, что не воля. Примерно так. 7373948, телефон прямого эфира. А про бабку-ёшку как рассказывать, которая на печь детей сажала, понимаете, и грозилась их в этой печи-то и приготовить. Вот. А по одному из фольклоров это вообще древний мифологический персонаж, который был проводником в царство мертвых. Ну вот по-разному, понимаете, как это трактовать? Как это правильно трактовать? То есть понятно, что про сказки, про героев надо рассказывать, чтобы, ну, как бы вот... Это, что называется, скрипт определенный. Это вот алфавит, который дети должны изучить, и вот это у них откладывается в памяти, они это прекрасно понимают. И вот есть какие-то, как бы, ценности, которые потом прививаются через сказки и прочее, да? Но тот же самый, например, Дисней, прекрасные мультики, прекрасные, чудесные мультики, но... Это же тоже прививало определенную модель поведения, это прививало определенный взгляд на жизнь. Про вот то, что ты там потом встретишь принца, и он тебе там все на свете, а в жизни оказывается все не так. Представляете, сколько судеб из-за диснеевских мультиков стали разными? 7373948, слушаем вас. Алло.
А, добрый день.
Здрасте.
Игорь, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, надо популяризировать историю в целом вообще. Чтобы она была более, ну, доступна.
Слушайте, ее уже так популяризировали, что иногда просто хочется уже как-то без этого.
А тогда что популяризировать? То есть у нас героев...
Вопрос зачем? Нет, вопрос зачем? Ну что значит?
Вопрос зачем? Ну сейчас, мне кажется, удачное время для этого, потому что от нас как бы часть, так сказать, мира отвернулась, и, может быть, пора обратить внимание на то, что есть у нас. Пользоваться.
Ну хорошо, Карлсон наш персонаж или нет?
Ну, стал уже наш.
После но того, был-то.
Как он сыграл Спартак Мишулин, наверное, это все-таки уже для...
А сказка-то сказать... не наша, понимаете? А Винни-Пух?
И Винни-Пух тоже наш. Мы же его уже экранизировали, мы его ввели, так сказать, уже в медиа наши...
Мы это ввели. Ну, вот видите как, вот судя по разговорам, не очень понятно, к сожалению, а что на самом деле мы хотим получить-то от этого. То есть есть ли сама проблема? И что такое популяризация? Ну, вот кружку какую-то выпустили, не знаю, с Ильей Муромцем. Ну, классно, бывают такие, да, там, упаковки для конфет красивые. Ну, вот, а дальше что? Дальше что должно быть? Пока вопрос открытый. 15 часов новости, продолжим.